Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Родина слышит.
Вместе с тем была еще одна проблема, которая продолжала волновать кремлевского диктатора до последних дней его жизни. Она тоже постоянно присутствует в радиоперехватах начала 53-го и в современном русском языке именуется проблемой имиджа. Не случайно, думаю, составители радиоперехвата выделили из сонма западных передач о сталинском антисемитизме короткое сообщение из обзора британской печати BBC.
Портрет доброго старого дядюшки Джо навсегда исчез. Вместо этого нам нарисован страшный портрет грузинского тирана, злого и невежественного, который, так же как и Гитлер, способен не только к безумным международным авантюрам, но и может допускать пагубные ошибки в своих суждениях.
Или вот еще из уже цитированной новогодней передачи «Голоса Америки».
Мы сами знаем, что есть, конечно, неустойчивые головы, слабые души, которые не в силах думать критически, самостоятельно и независимо. А потому они послушно повторяют то, что им говорят, и верят тому, что им говорят. И тому, что Сталин великий гений, и тому, что советская политика ведет к миру, и тому, что в СССР царит свобода. Но при этом мы сами не сомневаемся, что истинно верующих так мало, что о них и говорить не приходится. Все же остальные только притворяются, будто они верят, а в душе хорошо понимают положение вещей и правильно его расценивают.
Ну, согласитесь, распространять такого рода оценки даже среди приближенных, к которым Сталин не без основания относился подозрительно, было ни к чему. И еще, отличавшийся маниакальной подозрительностью 73-летний вождь болезненно интересовался темой предательства. А к предателям он относил и беглецов на Запад, и троцкистов, и эмигрантов. И составители ОЗП угадывали этот интерес своего адресата. Отсюда и информация о передачах «Голосом Америки», заметок бывшего советского гражданина, и радиоперехват сообщения той же радиостанции о бегстве из Восточного Берлина советского солдата Куликова, это 2 января 1953 года. Сталинский интерес к темам такого рода, как к провалам советской и зарубежной агентуры, унаследовали в получаемых ими радиоперехватах и его преемники.
«Разница во времени. Родина слышит». Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Впервые в эфире 26 июня 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Во второй половине радиочаса документы прошлого, рассказывающие о партийном руководстве советским футболом. Но прежде выпуск «Разница во времени». Первая передача нового цикла об истории западного радиовещания на Советский Союз. Итак, «Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. Сколько не работаю на «Радио Свобода», а уж больше 20 лет, все слышу. Обязательно надо написать историю радио. Об этом, как о своих отдаленных творческих планах, говорили в свое время несколько известных писателей. Про «Радио Свобода» из них написал, по-моему, один – Толя Гладилин. Но это скорее про себя, беллетристика, про то, как виделась автору его роль на радио, и про историю его увольнения. О том же накропал книжку еще один уволенный, несчастный Заика, подходивший для выступлений в эфире, ну, как я для балета, то есть никак. Но вообще, кроме обиженных, о радио мечтали написать многие. Собирали, спасибо им, пленки, тексты передач, разного рода внутренние документы. Книжного выхода из этого пока получилось немного. И это еще не история, а скорее материалы к истории радио. Книги моих уважаемых коллег, ветеранов «Свободы» Джеймса Кричлоу и Джина Сосина. И еще непереработанные в книгу цикл юбилейных передач Ивана Толстого. К таким же подготовительным материалам можно отнести и страстные порой публикации ненавистников «Радио Свобода», публиковавшиеся в СССР массовыми тиражами контрпропагандистские сочинения журналистов в штатском, типа «За кулисами «Радио Свобода», а также аналогичную продукцию с грифами «Для служебного пользования» и «Секретно». уже для ограниченной и специально допущенной читательской аудитории. А еще напечатанную в Германии книжку бывшего сотрудника русской службы, работавшего на КГБ и под угрозой разоблачения бежавшего в СССР. Да еще редкие теперь уже публикации бывшего директора этой службы, настойчиво требующего, чтобы русскую службу после его увольнения закрыли. Повторю, вся эта мемуарно-публицистическая литература еще не история Sine Ira et Studio без гнева и пристрастия. И, признаюсь, я не вижу пока профессионалов-историков, которые могли бы ее написать. Хотя знаю, многим, мне в том числе, прочесть такую настоящую историю было бы очень интересно. Сам я столкнулся с историей зарубежного радиовещания на СССР, можно сказать, совершенно случайно. Это если не считать, что я давно уже работаю в этой системе, а в советской своей жизни был постоянным слушателем голосов. Чтение сравнительно недавно рассекреченных в России материалов о народном инакомыслии навело меня на мысль о том, что в формировании его вражеские голоса играли заметную роль. И это заслуживает самого серьезного и детального изучения. А кроме того, занимаясь советской историей середины XX века, я давно уже интересуюсь механикой принятия решений в Кремле. И вот оказалось, я об этом расскажу, что информация, получаемая в Кремле из передач иностранных голосов, была существенным компонентом как для формирования иерархии структур, принимающих политические решения, так и для некоторых из этих решений. Вот тогда-то, перебирая сотни документов с застарелым грифом «Совершенно секретно», прослушивая 50-летней давности магнитозаписи передач, звучащих ныне до смешного патетически и архаично, а часто и наивно, я и задумал начинаемый сегодня цикл передач под общим названием «Родина слышит». Как и те сочинения, о которых я упомянул, это еще не история радио с большой буквы, а только заготовки к ней. Смелости мне добавляет больше, чем у многих моих предшественников, дистанцированность от людей, событий и явлений, о которых предстоит рассказать, и наличие неких профессиональных навыков. А главное, знание документов, материалов и фактов коллегам моим недоступных. Введение этого багажа, никогда не использованного ранее для описания иностранного радиовещания на СССР, в научный и публичный оборот, уже, по-моему, достаточный довод для того, чтобы взяться за историю организации, в которой проработал два десятка лет. Но вообще-то я не думаю ограничиваться только историей «Радио Свободы» и «Свободной Европы». Речь пойдет и о других вещавших из-за рубежей СССР радиостанциях, которые слушали в Советском Союзе. Итак, «Родина слышит». Передача первая. При Сталине.
января 1953 года. Совершенно секретно. Приемы злобной антисоветской пропаганды «Голоса США». Нью-Йорк, «Голос США», русский язык, 31 декабря 1952 года, 17 часов 15 минут. Протокольная запись. «Голос США» продолжает передачу серии «Заметки бывшего советского гражданина». В этой серии отмечается ряд вопросов, касающихся как международного положения, так и жизни в Советском Союзе. Вопросы эти автор заметок освещает с точки зрения и на основе жизненного опыта бывшего подсоветского человека.
Запись этой предновогодней передачи «Голоса Америки» в первый день нового 1953 года легла на стол кремлевского кабинета Сталина. Советскому диктатору оставалось 2 месяца жизни. В свое время я посвятил последнему году жизни вождя всех времен и народов, так пышно на старости лет именовали иной раз Иосифа Виссарионовича, целый цикл передач «Финал». Меня интересовало, чем занимался в свой последний год Сталин, с кем встречался, что читал. Так вот, во время сократившегося в этот период пребывания его в служебном кабинете, где он решал судьбы мира, встречался с избранными и читал донесения дипломатов и иностранной агентуры, сводки и доносы, присылаемые ему из госбезопасности, проекты и предложения по дальнейшему улучшению советской жизни, Сталин еще регулярно получал чтиво особого рода, высылаемые ему ТАССом служебные вестники иностранной информации, так называемые ОЗП, особые закрытые письма. О том, что это такое, я попрошу рассказать вам московского историка-архивиста Юлию Орлову.
Как указывалось в докладных записках ТАСС в ЦК КПСС, служебный вестник иностранной информации включает особую закрытую информацию. Подготовкой и выпуском служебного вестника занимался 4-й секретный отдел ТАСС. Порядок подготовки и издания этих брошюр был следующим. Предварительно вся информация, предназначенная для опубликования в бюллетене, просматривалась начальником управления иностранной информацией, а затем визировалась ответственным руководителем ТАСС. Адресаты рассылки также определялись руководством ТАСС. Причем готовились и сокращенный вариант особых закрытых писем. Это тематические вырезки для служебного пользования.
Ну, прежде всего, что это была за информация?
ТАСС получал иностранную информацию из следующих источников. Это сообщения собственных корреспондентов ТАСС за границей, сообщения иностранных телеграфных агентств, иностранные печати, это газеты, журналы, бюллетени и так далее.
Наша сегодняшняя передача посвящена истории западного радиовещания на Советский Союз и страны Советского Блока в Восточной Европе. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, какую информацию, связанную с этим предметом, содержали ОЗП?
Особенным публиковавшихся в служебном вестнике видом информации были радиоперехваты. В Советском Союзе прослушивалось большое количество радиостанций. Например, как отмечал в докладной записке руководитель ТАСС Николай Григорьевич Погульнов, Лаврентию Павловичу Берия, в 1953 году ежедневно принималось 307 иностранных радиопередач на 19 языках. В 1950-е годы в вестнике помещались радиоперехваты передач «Голоса Америки», «Радио освобождения», «Радио Лондона», «Парижа», «Бонна», «Гамбурга» и многих других. Передачи ловились на многих языках – английском, французском, русском, немецком, болгарском, венгерском и так далее. Радиопередачи записывались и переводились на русский язык, а в вестнике делалась помета – протокольная запись.
Ну и последний вопрос. Вам, как архивисту, знакомому с этим типом документов, темы радиоперехвата.
Спектр тем радиопередач очень широк. Это обзорные передачи по искусству, передачи, посвященные отдельным событиям внутри страны. В них обсуждались внутриполитические и экономическая обстановка в СССР, настроение советского населения, а также комментировались смещения и перемещения в советском государственном аппарате, съезды и пленум КПСС и так далее, и так далее. Некоторые темы кочевали из вестника в вестник, перепевались на разные лады многими радиостанциями. И чем острее был интерес советского руководства к определенной теме, тем объемнее были материалы особых закрытых писем. Например, много вестников с радиоперехватами о смещении Берия с поста министра внутренних дел, об издании романа Пастернака «Доктор Живаго», присвоении ему Нобелевской премии, об отставке маршала Жукова. Но наряду с этим некоторые события вообще оставались за кадром.
Эта характеристика, данная Юлией Орловой радиоматериалом ОЗП, несколько, на мой взгляд, обща, поскольку наша сегодняшняя передача посвящена прежде всего радиоперехвату сталинского времени. Здесь нужно сделать определенные уточнения и поправки. Главное – тематика радиоперехвата, определявшаяся потребителем, а точнее его интересами, как их понимали и улавливали сотрудники 4-го отдела ТАССа. Улавливали, надо сказать, опираясь на наши сегодняшние знания, довольно точно. Но прежде о потребителе. Важно отметить, что никакие члены президиума ЦК, никто из сталинского ближнего круга, так называемой «девятки», «шестерки», «четверки», в последние 2 месяца сталинской жизни особых закрытых писем не получали. Никто за исключением одного. Адресатами ОЗП в январе-феврале 1953-го были лишь два человека. Сталин, ему посылали два экземпляра, один в кабинет, другой, вероятно, на ближнюю дачу. И Маленков, его преемник, прилежный бюрократ, в отличие от дряхлеющего диктатора, регулярно знакомившийся со всей поступавшей к нему совсекретной информацией. Постоянно знакомить других приближенных с западной информацией и общественным мнением, высказывавшимся в прессе и радиопередачах, Сталин, относившийся к своему ближнему кругу весьма скептически и инструментально, видимо, считал излишним, а, возможно, и вредным. Ознакомившись с радиоперехватами, поступавшими Сталину в течение двух последних месяцев его жизни, я полагаю, что их темы определялись иерархией вопросов, которые кремлевский старец рассматривал в этот период для себя как наиболее важные. Это прежде всего еврейская проблема, эскалацию которой в последний год сталинской жизни современный российский историк Геннадий Васильевич Костырченко определил как антисемитскую агонию диктатора. Используя информацию из зарубежных масс-медиа как контрольную для проверки того, что доносили ему советские дипломаты и зарубежная агентура, Сталин, кроме того, похоже, искал в западной прессе и радиоперехватах подтверждение правильности или, по крайней мере, эффективности собственной политики. Например, 13 февраля 1953 года ему был отправлен необычно большой по размеру пересказ, хотя он и именовался протокольной записью, комментария токийского радио в связи с разрывом с Советским Союзом дипломатических отношений с Израилем. Радиоперехват содержал пассажи, которые не могли не порадовать вождя.
Комментатор говорит, что прежде всего он хочет объяснить японским радиослушателям, кто такие евреи, потому что японцы не сталкивались с ними и не представляют себе, что это за люди. Он объясняет, что тип ненавистного еврея можно представить себе по шекспировскому Шейлоку в «Венецианском купце». Затем он передает свой разговор с одним французом, который рассказывал ему, как в Европе, в том числе не только в Советском Союзе, но и во Франции, ненавидят и презирают евреев. Такое отношение к евреям, по его словам, является общим почти для всего мира. Однако сейчас вопрос не в личных качествах евреев, а в международном характере евреев вообще. Комментатор говорит, что причина преследования евреев в странах Советского Блока заключается в принципиальном несогласии коммунизма с сионизмом, являющимся движением национального объединения евреев и ориентирующимся на западные державы, особенно на Америку и Англию.
Вместе с тем была еще одна проблема, которая продолжала волновать кремлевского диктатора до последних дней его жизни. Она тоже постоянно присутствует в радиоперехватах начала 1953-го и в современном русском языке именуется проблемой имиджа. Не случайно, думаю, составители радиоперехвата выделили из сонма западных передач о сталинском антисемитизме короткое сообщение из обзора британской печати BBC.
Портрет доброго старого дядюшки Джо навсегда исчез. Вместо этого нам нарисован страшный портрет грузинского тирана, злого и невежественного, который, так же, как и Гитлер, способен не только к безумным международным авантюрам, но и может допускать пагубные ошибки в своих суждениях.
Или вот еще из уже цитированной новогодней передачи «Голоса Америки».
«Мы сами знаем, что есть, конечно, неустойчивые головы, слабые души, которые не в силах думать критически, самостоятельно и независимо, а потому они послушно повторяют то, что им говорят, и верят тому, что им говорят, и тому, что Сталин великий гений, и тому, что советская политика ведет к миру, и тому, что в СССР царит свобода. Но при этом мы сами не сомневаемся, что истинно верующих так мало, что о них и говорить не приходится. Все же остальные только притворяются, будто они верят, а в душе хорошо понимают положение вещей и правильно его расценивают».
Ну, согласитесь, распространять такого рода оценки даже среди приближенных, к которым Сталин не без основания относился подозрительно, было ни к чему. И еще, отличавшийся маниакальной подозрительностью 73-летний вождь болезненно интересовался темой предательства, а к предателям он относил и беглецов на Запад, и троцкистов, и эмигрантов. И составители ОЗП угадывали этот интерес своего адресата. Отсюда и информация о передачах «Голосом Америки», заметок бывшего советского гражданина и радиоперехват сообщения той же радиостанции о бегстве из Восточного Берлина советского солдата Куликова, это 2 января 1953 года. Сталинский интерес к темам такого рода, как к провалам советской и зарубежной агентуры, унаследовали в получаемых ими радиоперехватах и его преемники. И еще одна тема радиоперехватов надолго была унаследована ими от Сталина. Все, что касалось Югославии, лидера которой, Иосифа Броз Тита, Сталин где-то в конце 1952 года решил убить. Осуществить акцию предназначено было агенту по кличке Макс, Иосифу Ромуальдовичу Григулевичу.
Краткая биографическая справка. Григулевич Иосиф Ромуальдович, он же Иоазис Григулявичус, он же Иосиф Лаврецкий, он же Теодор Кастро. Партийные клички и агентурные псевдонимы Мигель, Юзик, Дакс, Артур, Макс и другие. Родился в 1913 году в Вильно. В 1931-м вместе с другими вильнюсскими гимназистами арестован за коммунистическую деятельность и провел полтора года в тюрьме. В 1933-м осужден по этому обвинению на 2 года условно. В том же году нелегально эмигрировал во Францию, где сотрудничал с Коминтерном, а в 1934-м в Аргентину, где находился его отец. Продолжил подпольную коммунистическую деятельность и нелегальное существование. С осени 36-го участник гражданской войны в Испании. С весны 37-го выполняет поручение резидента НКВД в Испании Александра Орлова, а летом того же года участвует вместе с ним в тайном убийстве лидера Испанской рабочей партии марксистского объединения ПОУМ Андреаса Нина. В 38-м вызван в Москву, откуда отправлен в Мексику для участия в организации убийства Троцкого. В мае 40-го участвовал в неудачном покушении на Троцкого. По данным российских историков, во втором покушении на Троцкого не участвовал, однако по представлению Берия был в числе убийц тайно награжден орденом Красной Звезды. В 41-44-м организатор диверсионной деятельности в Аргентине. После войны в Мексике, где тайно сотрудничает с организаторами военного переворота в Коста-Рике. В 49-м после переворота в Коста-Рике назначается послом этой страны в Ватикане и по совместительству в Югославии. В 50-м году тайно получил советское гражданство и был принят в члены ВКПБ без прохождения кандидатского стажа. Удостоен ордена Мальтийского креста. В 1951-м участвовал в работе Генеральной Ассамблеи ООН и за свои яростные антисоветские выступления удостоился от министра иностранных дел СССР Андрея Вышинского клички «Американский подпевала».
В феврале 1953-го, в те самые дни, когда Сталин читал в ОЗП радиоперехваты о Югославии, он, если верить мемуарам гроссмейстера советских тайных операций Павла Судоплатова, принял его в своем кабинете и ознакомил с документом, предусматривающим следующие варианты убийства Тита.
Первый. Поручить Максу добиться личной аудиенции у Тита, во время которой он должен будет из замаскированного в одежде бесшумно действующего механизма выпустить дозу бактерий легочной чумы, что гарантирует заражение и смерть Тита и присутствующих в помещении лиц. Сам Макс не будет знать о существе применяемого препарата. В целях сохранения жизни Максу будет предварительно привита противочумная сыворотка. Второй. В связи с ожидаемой поездкой Тита в Лондон командировать туда Макса, используя свое официальное положение и личные отношения с югославским послом в Англии Велибитом, попасть на прием в югославском посольстве, который, как следует ожидать, Велибит даст в честь Тита. Теракт произвести путем бесшумного выстрела из замаскированного под предмет личного обихода механизма с одновременным выпуском слезоточивых газов для создания паники среди присутствующих с тем, чтобы создать обстановку, благоприятную для отхода Макса и скрытия следов. Третий. Воспользоваться одним из официальных приемов в Белграде. Теракт произвести таким же путем, как и во втором варианте.
Сталин не дождался приезда Тита в Лондон. И приема в Белграде тоже не дождался. Через пару недель кремлевский диктатор скончался. А в мае 1953-го из Рима тайно бежал в СССР костариканский посол Теодор Кастро, он же Макс, он же Григулевич. бежал вместе со своей женой Лаурой Арайра Агуар, тоже советской шпионкой, и дочерью. Кстати, в Советском Союзе они стали постоянными слушателями иностранных радиопередач. Но это и для слушателей голосов, и для иностранного радиовещания уже другая эпоха. О ней я расскажу в следующих передачах. «Разница во времени». Над этой передачей, первой из нашего цикла, посвященного истории иностранного радиовещания на СССР и страны Восточной Европы, работали продюсер Елена Воронцова, автор и ведущий Владимир Тольц.
3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Документы прошлого. Советский футбол. Большой спорт и большая политика.
Футбол у советских руководителей был на каком-то особом счету. Чем объясняется столь пристальное внимание советских вождей именно к этому виду спорта? Этот вопрос я адресую нашему сегодняшнему гостю Михаилу Прозуменщикову.
Очевидно, этому есть несколько объяснений. Во-первых, футбол очень демократичный по своей сути игра. Для того, чтобы играть в футбол, не надо дорогостоящего оборудования, специального снаряжения или каких-то площадок. Достаточно иметь небольшой кусочек ровной земли и что-то напоминающее круглый мяч. Для советского государства, особенно в 20-30-е годы, которое было очень бедным, а население страны жило просто в нищенском состоянии, и такая игра вполне устраивала людей, которые могли заниматься футболом фактически в любое время и в любых условиях. Кроме того, футбол был и достаточно завораживающей игрой в то время. У наших сограждан было очень мало радости. Кинематограф и футбол — вот, пожалуй, два главных развлечения, где люди могли отдохнуть. Кроме того, футбол очень хорошо вписывался в ту идеологическую доктрину советского государства, которая ставила коллективное выше личного. Футбол был игрой коллективной. Здесь играла команда, 11 человек. И для советского государства это тоже очень подходило. Ну и, наконец, не надо забывать еще и то, что Советский Союз и в межвоенный период, и некоторое время после Второй мировой войны активно готовился к новой войне. Все население страны сдавало всевозможные комплексы, сдавало на значки «Готов к труду и обороне». А футбол с его достаточно активной подвижной игрой, когда надо было и вести силовую борьбу, и много бегать, и выбрасывать мяч. Все это тоже входило в своеобразный комплекс ГТО, позволяло готовить закаленных, сильных борцов, которые могли в нужный момент встать под ружье и защищать свою социалистическую родину.
Документы прошлого. Советский футбол. Большой спорт и большая политика. Подготовили и ведут программу Владимир Тольц и Елена Зубкова. Впервые в эфире 26 июня 2004 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная передача «Документы прошлого». Сегодня ее ведут Владимир Тольц и Елена Зубкова.
Мы будем говорить о том, что сегодня волнует миллионы. Речь пойдет о футболе.
На лучистом, чистом небе солнце светит, с высоты, с любопытством глядит. Быстроногие футболисты, словно ветер, кто кого в этот раз победит. Удар короток и мяч в воротах, кричат болельщики, свисток дает судья вперед, друзья. Быстроногие футболисты, словно ветер, кто кого в этот раз победит.
небе злая грозовая панорама. Мяч плывет у ворот по воде, но упрямо едет прямо на Динамо. Вся Москва позабыв о дожде.
16 июня футбольная сборная России, проиграв Португалии, досрочно лишилась шансов на выход в четвертьфинал чемпионата Европы. Позднее вообще выбыла из игры. Российский футбол, надо признать, уже давно не радует своих болельщиков успехами, равноценными тем, что были 50 или 30 лет назад. Последний триумф российской, а вернее еще советской сборной, был в 88 году. Тогда, 16 лет назад, отечественные футболисты взяли золото на Олимпийских играх в Сеуле и серебро на чемпионате Европы. С тех пор критерии успеха девальвировали. Хорошо, если российской сборной удается преодолеть отборочный тур к чемпионатам мира и Европы, а тренеры команды мечтают вывести ее хотя бы в четвертьфинал чемпионата.
Володя, я не принадлежу к числу людей, активно интересующихся футболом. И мне в этой связи вспоминается другое. Татьяна Тарасова, наш самый успешный тренер по фигурному катанию, в одном из своих телеинтервью как-то рассказала одну историю. Когда ее ученики впервые заняли второе место на чемпионате страны, она поспешила поделиться этой своей радостью с отцом, знаменитым тренером советской сборной по хоккею Анатолием Тарасовым. Услышав про второе место, Анатолий Владимирович грустно заметил: а в наше время за второе место снимали с работы.
Да, действительно, были времена, когда серебро на первенстве у хоккеистов, и трудно в это сейчас даже поверить, у футболистов считалось неудачей. А за неудачей следовали оргвыводы. Одна из таких разборок случилась 40 лет назад. 21 июня 1964 года в Мадриде в финале Кубка Европы, так назывался в те годы чемпионат Европы по футболу, сборная Советского Союза потерпела поражение от сборной Испании со счетом 1-2. А спустя неделю советские футболисты, проиграв команде ГДР, лишились путевки на Олимпийские игры в Токио. Спортивные чиновники тогда не на шутку перепугались. Они хорошо представляли себе, чем подобные поражения могут грозить именно им, и поспешили придумать оправдательный документ.
ЦК КПСС, Центральный совет Союза спортивных обществ и организаций СССР, докладывает о причинах неудовлетворительного выступления первой и олимпийской сборной команд по футболу в состязаниях на Кубок Европы и отборочных играх олимпийского турнира. Главными причинами поражения этих команд явились серьезные недостатки, допущенные президиумом и руководством Центрального совета, товарищи Машин и Никонов, Федерации футбола и тренерами, товарищи Ряшенцев, Старостин, Бесков, Соловьев, в организации непосредственной подготовки футболистов к указанным соревнованиям. С 1960 года, после проигрыша отборочных игр олимпийского турнира, и до осени 1962 года олимпийская команда фактически не существовала. В октябре 1962 года Центральный совет создал олимпийскую команду на базе киевской команды «Динамо», чемпиона СССР 1961 года. Тренерами были утверждены товарищи Соловьев и Лядин. Эта команда провела до отборочных игр с командой Финляндии 10 контрольных, из них 6 международных встреч, и проявила себя сыгранным волевым коллективом. Матчи с командой Финляндии были выиграны. В 1964 году во время подготовки к играм с ГДР из команды по болезни выбыли 6 игроков. Руководители команды не смогли своевременно подготовить замену этим игрокам, стали проводить многочисленные и подчас неоправданные перестановки в составе, устранили от участия в подборе игроков и их подготовки тренеров клубных команд. В связи с этим первая и вторая отборочные игры с командой ГДР были проведены неудовлетворительно. Перед третьей игрой в команду были введены 5 новых игроков, что привело к ухудшению ее игры и крупному поражению в Варшаве. Центральный совет Союза сделал выводы из поражений сборных команд и особенно провала олимпийской сборной в матче с командой ГДР в Варшаве и принимает меры к повышению класса советских футболистов и обеспечению обеспечению лучшей подготовки сборных команд страны к ответственным международным состязаниям. 29 июня 1964 года председатель Центрального совета Ю. Машин.
Эта бумага в конце концов пришла в специальное подразделение Центрального комитета КПСС, сектор физической культуры и спорта. И там уже партийные чиновники занимались анализом причин неудач советской сборной. И писали свои бумаги. Так появилась служебная записка, с содержанием которой мы вас сейчас познакомим.
Центральный совет Союза спортивных обществ и организаций докладывает о причинах неудовлетворительного выступления олимпийской футбольной команды в отборочных соревнованиях к турниру в Токио. Центральный совет в основном правильно определяет обстоятельства слабого выступления олимпийской команды СССР. При этом следует подчеркнуть, что причины поражения состоят не в том, что у нас вообще плохой футбол и нет футболистов, способных успешно выступать в сборных командах страны, а в том, что руководители Центрального совета, товарищи Машин, Никонов, отстранив общественности специалистов, тренерский совет, президиум Федерации футбола от сборных команд, сами, не обладая нужными знаниями, не проявили достаточного понимания организаторских способностей в комплектовании и подготовке команд. Сказалась также определенная недооценка важности олимпийских отборочных игр. Тренерами сборной команд, товарищи Бесков, Соловьев, была допущена путаница в комплектовании команд. По сути, сборная страны и олимпийская команда базировались на одном и том же составе игроков. Тренер олимпийской команды Соловьев в 1962-63 годах готовил один состав игроков, а на отборочные игры выставлял наспех подобранный другой состав. Эти недостатки в какой-то мере повторяются и сейчас. В мае 1965 года предстоят отборочные игры на первенство мира. Вместо серьезной подготовки к этим трудным встречам Центральный совет освободил руководителей и тренеров обеих сборных команд и никого взамен не утвердил, а также вывел ряд футболистов из состава сборной. Состав игроков сборных не укреплен, а сами команды, как коллективы, по существу не работают. Такое положение ставит под угрозу успешное выступление сборных команд страны в предстоящих играх. Исходя из уроков неудовлетворительного выступления сборной олимпийской команды, отдел поручил Центральному совету в кратчайший срок утвердить тренеров сборных команд и укрепить состав игроков. Рассмотреть вопрос о приглашении зарубежных тренеров для передачи опыта и направления советских тренеров в зарубежные страны. Разработать и осуществить меры по повышению ответственности тренеров и футболистов за результаты игр. В целях создания более благоприятных условий для развития футбола в стране было бы целесообразным поручить Госплану и Госстрою СССР рассмотреть предложение ВЦСПС и Центрального совета Союза спортивных обществ и организаций СССР о строительстве в 1965-66 годах крытых стадионов для проведения игр по футболу и манежей для учебно-тренировочной работы футболистов и внести на решение Совета министров СССР. Просим согласия. 18 августа 1964 года.
Согласие было получено. Обращает на себя внимание, что партийные чиновники поддержали все предложения тогдашнего спортивного руководства, выражаясь языком документа, по улучшению учебного и тренировочного процесса, а также расширению и улучшению спортивной базы для предсезонной подготовки. Критика тренеров сборной и самокритика спортивного начальства, мол, не доглядели, возымела свое действие. Тренеры были уволены, а чиновники от спорта остались.
И все-таки я хочу спросить. Пусть потеря путевки на Олимпиаду – это неудача, но второе место на Кубке Европы. Неужели за это нужно было снимать тренера? В конце концов, кто против кого стоял тогда в Мадриде? Советская футбольная сборная против сборной Испании или Советский Союз против франкистской Испании? А может быть, коммунист Хрущев против диктатора Франко? Сегодня в нашем разговоре принимает участие историк Михаил Юрьевич Прозуменщиков, заместитель директора Российского государственного архива новейшей истории и автор недавно вышедшей книги «Большой спорт и большая политика». Михаил Юрьевич, где же тут спорт и где политика? Или точнее, когда спорт в СССР стал политикой?
Мне кажется, что спорт и политика в Советском Союзе были всегда неразделимы в течение всех 70 лет существования советского государства. Вся разница заключается только в том, что во времена Сталина спорт был, так сказать, предметом внутреннего потребления, поскольку советские спортсмены в те годы не выходили на международные арены, и если и принимали участие в каких-то международных состязаниях, то только в товарищеских, и то крайне нерегулярно. А вот в конце жизни Сталина, особенно после его смерти, когда Советский Союз стал активно принимать участие во всевозможных турнирах, олимпиадах, чемпионатах мира и Европы, здесь-то и выяснилось, что советское политическое руководство может спокойно конвертировать очки, медали в собственные достижения. В те годы, когда шла холодная война, и Советский Союз соревновался со странами Запада по всем показателям, у советского государства достаточно сложно было как-то выиграть в области военной, космоса и в области спорта. Хотя в отношении экономики, социальных прав, гражданских прав или, допустим, уровня жизни здесь, конечно, СССР, безусловно, проигрывал. И советские чиновники решили использовать спорт в своих интересах. Любая победа на международных состязаниях рассматривалась ими как успех не спортсменов, а прежде всего успех Советского Союза, и особенно если этот успех достигался в состязаниях со странами капитализма, правильность всей социалистической системы, ее превосходство над капитализмом. И так продолжалось в течение практически всего 20-го столетия, точнее, ее второй половины. Этим, конечно, грешил не только Советский Союз, но и другие страны, но именно в Советском Союзе и так называемых странах народодемократии, которые шли вслед за СССР и послушно выполняли все распоряжения из Москвы, эта система была доведена, можно сказать, до совершенства.
Вы слушаете «Радио Свобода. Документы прошлого». Сегодня мы говорим о футболе, о большом спорте и большой политике.
Никита Сергеевич Хрущев действительно очень болезненно воспринял поражение футбольной команды СССР от Испании в 64-м. Точно так же, как в 52-м году отреагировал Сталин, когда наши футболисты уступили сборной Югославии на Олимпийских играх в Хельсинки. Руководитель Югославии Тита, как известно, считался тогда личным врагом Сталина, поэтому проигрыш в футбольном матче оценивался как политическое поражение. После этого поражения команда ЦДК, основа сборной, вообще перестала существовать, ее просто расформировали. В приказе спорткомитета от 18 августа 1952 года приговор ей был однозначен. Футболисты обвинялись в том, что своим поражением они нанесли, я цитирую, «серьезный ущерб престижу советского спорта и советского государства». Футбольную сборную наказали так, как наказывают воинскую часть. Да, собственно, команда ЦДК и была своего рода военным подразделением. И тренер Аркадьев, и футболисты клуба имели звание офицеров Советской Армии. Поэтому логика Сталина была проста. Если командный состав воинского подразделения не смог обеспечить выполнение боевой задачи, уронил спортивное знамя страны, это подразделение необходимо расформировать.
Получается, что футбол у советских руководителей был на каком-то особом счету. Чем объясняется столь пристальное внимание советских вождей именно к этому виду спорта? Этот вопрос я адресую нашему сегодняшнему гостю Михаилу Прозуменщикову.
Очевидно, этому есть несколько объяснений. Во-первых, футбол очень демократичный по своей сути игра. Для того, чтобы играть в футбол, не надо дорогостоящего оборудования, специального снаряжения или каких-то площадок. Достаточно иметь небольшой кусочек ровной земли и что-то напоминающее круглый мяч. Для советского государства, особенно в 20-30-е годы, которое было очень бедным, а население страны жило просто в нищенском состоянии, и такая игра вполне устраивала людей, которые могли заниматься футболом фактически в любое время и в любых условиях. Кроме того, футбол был и достаточно и завораживающей игрой в то время. У наших сограждан было очень мало радости. Кинематограф и футбол – вот, пожалуй, два главных развлечения, где люди могли отдохнуть. Кроме того, футбол очень хорошо вписывался в ту идеологическую доктрину советского государства, которая ставила коллективное выше личного. Футбол был игрой коллективной. Здесь играла команда, 11 человек. И для советского государства это тоже очень подходило. Ну и, наконец, не надо забывать еще и то, что Советский Союз и в межвоенный период, и некоторое время после Второй мировой войны активно готовился к новой войне. Все население страны сдавало всевозможные комплексы, сдавало на значки «Готов к труду и обороне», а футбол с его достаточно активной подвижной игрой, когда надо было и вести силовую борьбу, и много бегать, и выбрасывать мяч, все это тоже входило в своеобразный комплекс ГТО, позволяло готовить закаленных, сильных борцов, которые могли в нужный момент встать под ружье и защищать свою социалистическую родину.
Да, футбол во всем мире считается народной игрой. Но у нас, в Советском Союзе, он был еще и игрой политической. Причем политические конфликты отражались не только на матчах, где советские футболисты встречались с командами, ну, скажем так, не вполне дружественных СССР государств. Так называемый социалистический лагерь тоже не был свободен от такого рода соперничества. Один из заметных спортивно-политических конфликтов разгорелся между Советским Союзом и Польшей в 1957 году. Шел отборочный турнир к чемпионату мира в Швеции. Советская сборная оказалась тогда в одной группе с командами Финляндии и Польши. Основное соперничество развернулось между советскими и польскими футболистами. Первый матч в Москве выиграла советская сборная, а второй должен был состояться 20 октября в Варшаве. Время проведения матча как раз совпало с годовщиной народных волнений в Польше, когда в эту страну, как это случилось в Венгрии, чуть было не ввели советские войска. Так что на радушный прием в Варшаве советская сборная вряд ли могла рассчитывать. И тогда возникла идея во избежание нежелательных эксцессов перенести матч из Варшавы в более благонадежный шахтерский город Хожув.
ЦК КПСС. Посольство СССР в Польше, товарищ Бернов, сообщает, что генеральный директор МИДа ПНР, товарищ Мария Верна, информировала о причинах переноса футбольного зонального матча на первенство мира между сборными командами СССР и Польши из Варшавы в Хожу. День матча 20 октября сего года совпадает с первой годовщиной октябрьских событий в Польше, и не исключено, что враждебные элементы попытаются использовать эту дату для организации провокационных выступлений. Проведение же матча в Хожуве позволит избежать возможных недоразумений, так как, по сообщению Верны, зрители будут в основном шахтеры, рабочий класс, дружественно относящиеся к Советскому Союзу. Совпосольство в ПНР считает доводы польской стороны о проведении футбольного матча СССР-Польша в Хожуве необоснованными. Комитет по физической культуре и спорту при Совете министров СССР, ранее возражавший против этого предложения, в настоящее время не возражает против проведения матча в Хожуве, о чем он уведомил польский спорткомитет. Зав. Отделом административных органов ЦК КПСС Золотухин. 9 октября 1957 года.
Перенос игры из Варшавы в Хожув не принес желаемого результата, ни спортивного, ни политического. Советские футболисты потерпели поражение, а оказавшийся благонадежным и дружественный Хожув и вовсе не оправдал своей репутации. Результаты этого поражения анализировались на Старой площади в Москве.
Товарищу Поспелову. Как известно, в воскресенье 20 октября на Олимпийском футбольном турнире советские футболисты потерпели поражение от польской команды со счетом 2-1. Учитывая, что победа польских футболистов подавалась в польской печати как особо выдающаяся сенсация, и что предстоящий матч между советской и польской командами может быть раздут реакционной печатью, полагал бы целесообразным просить ЦК КПСС оказать необходимую помощь Всесоюзному комитету по делам физкультуры и спорта в подготовке футбольной команды к этому матчу, представляющему теперь известный политический смысл. Николай Михайлов, октябрь 1957 года.
Чтобы решить вопрос о том, кто же из двух сборных поедет на первенство мира, необходимо было провести дополнительную игру. Вопрос о месте проведения матча стал настоящим яблоком раздора между спортивными чиновниками двух стран. Об этих разногласиях сообщал Центральный комитет партии руководитель Советского спорткомитета Романов.
Политическая подоплека этой пикировки между польскими и советскими функционерами относительно места проведения дополнительного матча на нейтральном поле вполне очевидна. Поляки, предлагая провести встречу в Будапеште или Белграде, стремились получить безусловную поддержку венгерских и югославских зрителей. Не устраивала советскую сторону и кандидатура Вены. В Австрии после подавления венгерского восстания 1956 года осели многие венгры-эмигранты. Именно их антисоветских выступлений и опасались в СССР. Оставался нейтральный Стокгольм, на который в крайнем случае были согласны советские спортивные функционеры. И все-таки, чем же закончилась эта игра по перетягиванию каната между советскими и польскими чиновниками от спорта? Я обращаюсь с этим вопросом к Михаилу Прозуменщикову.
Когда советские чиновники увидели, что им не удается решить в этот вопрос свою пользу, они прибегли к старому испытанному методу, обратились за помощью в ЦК КПСС. ЦК КПСС дал указание своему послу в Варшаве Абрасимову, чтобы тот встретился с руководителями Польской Объединенной Рабочей Партии и рассказал о сложившейся ситуации. К сожалению, у нас нет документов о том, как проходила эта беседа, и, может быть, вообще таких документов нет. Но факт остается фактом. После разговора Абрасимова с Гомулкой было принято решение о том, что матч между сборными Польши и Советского Союза пройдет в ГДР, дружественной Советскому Союзу. Единственное, на что согласились руководители СССР, это на то, чтобы матч прошел не в Берлине, а в Лейпциге. Поляков это не спасло, они проиграли, и сборная СССР впервые в своей истории поехала на чемпионат мира. Можно сказать только одно в этой истории, что здесь спорт и политика так тесно переплелись, что порой было сложно понять, где кончается спорт и начинается политика, и наоборот. Ведь если посмотреть на сложившуюся ситуацию с чисто спортивной точки зрения, то мы увидим, что в тот момент советская сборная была на голову сильнее сборной Польши. Не случайно первый матч она выиграла в Москве со счетом 3-0. И если бы не вся эта психологическая подоплека, если бы не этот страшный психологический настрой, давление, которое оказывали на советскую сборную как поляки, так и собственные чиновники, призывавшие советских спортсменов победить, но проявить выдержку, то, скорее всего, никакого дополнительного бы матча вообще не потребовалось.
Да, действительно, стадион Лейпцига стал тогда счастливым для советской сборной. Однако, получив там путевку на чемпионат мира в Швеции, советские футболисты так и не смогли оправдать ожидания своих болельщиков и в стране в целом, и в спорткомитете. Уже в четвертьфинале сборная СССР уступила хозяевам турнира. Поговаривали, что виной поражений стало отсутствие на поле главного бомбардира сборной Эдуарда Стрельцова. Его как раз незадолго до турнира вместо Стокгольма отправили в ветские лагеря. И это тоже была политика.
Сегодня, как и много лет назад, миллионы наших болельщиков следят за успехами и поражениями своей команды. Наверное, следят за ними и из Кремля. Михаил Юрьевич, как вы думаете, остался ли футбол политикой и в наши дни?
К сожалению, приходится констатировать, что если в прежние годы советское руководство очень настойчиво и не всегда компетентно вмешивалось в спортивные вопросы, в том числе в области футбола, то сейчас спорт и российское государство очень далеки друг от друга. Все многочисленные заявления, лозунги, которые исходят из Кремля о государственной поддержке спорта, в том числе и футбола, все многочисленные походы известных спортсменов во власть, будь то думские депутаты или министры, не решают главной проблемы. На сегодняшний день у нас в стране нет государственной политики, спортивной государственной политики, которая бы реализовалась на практике. И пока ее не будет, наш спорт и, прежде всего, любимая игра в футбол будут терпеть такие досадные и обидные поражения, которые мы терпим на протяжении уже больше, чем 10 лет.
Мы слушали передачу «Документы прошлого». В ней прозвучали документы из Российского государственного архива новейшей истории. У нас в гостях был историк Михаил Прозуменщиков. Продюсеры передачи Елена Колупаева и Елена Воронцова. Вели передачу Владимир Тольц и Елена Зубкова.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.